Елизавета Дворецкая. Перстень Альвов. Кубок в источнике. Ночь была в доме, норны явились судьбу предрекать. Властителю юному судили, что он будет прославлен, лучшим из конунгов прозван будет. Старшая Эдда. Первая песнь о Хельге, убийце Хунлинга.
Все извлечения из старшей Эдды даются в переводе Корсуна.
Глава первая. С вершины горы было видно далеко во все стороны. И вперед, где извилистые гористые берега фьорда прятали выход в море, и назад, где на склонах крутых, но невысоких гор паслись овечьи стада и зеленели молодыми всходами полевые наделы. Эти наделы, трудом многих поколений тщательно очищенные от камней и удобренные, казались яркими, гладкими зелеными заплатами на пестром платье горы. Здешние горы поражали своим нарядным убранством. Их украшал и прошлогодний лиловый вереск, и темно-зеленый мох, и свежая зелень молодой березовой листвы, и голубовато-сизый лишайник, и пестрые сероватые валуны, покрытые сверху, как подушкой, тем же мхом, и на каждый хотелось присесть, как на скамью. На одном из таких валунов и сидел Хельги, сын Хеймера, старший сын и наследник конунга Слеттов. Он находился на самой вершине длинной горы, смотревшей на фьорд с сероватой под цвет пасмурного неба водой. Здесь все было совсем не так, как дома, в равнинном Слеттенланде, и за прошедшие 10-12 дней Хельге не надоело рассматривать эти горы. Дома пологие холмы, высокие густые леса, спокойные широкие реки, а здесь разноцветные скалы и этот смешной лес, где любое дерево ростом чуть-чуть лишь выше его самого. Бурные шумные ручьи бегут, торопятся по пестрым камням, и в тихих местах вода так чиста и прозрачна, что каждый камень на дне кажется драгоценным. И небо с вершины горы становится таким близким. Если бы еще не эта суета. Хельги Ярл и его отец Хеймер Конунг получили приглашение на свадьбу к Альмару Тростинке, конунгу Барланда. Прибыв одними из первых, они теперь оказались вынуждены ждать всех остальных, в том числе и невесту. В ожидании главного торжества Альмар Конунг, чтобы не томить знатных гостей, что ни день устраивал пиры, охоты, состязания, но этого всего Хельги Ярл навидался и у себя дома, а любителям шума и толкотни он не был и теперь предпочитал проводить время в горах. Здесь он хотя бы видел то, чего у себя дома не видел никогда. «Хельги Ярл, где ты?» — окликнул его звонкий девичий голос. «Сердце мое мне подсказывает, что ты здесь». «Если Хельги Ярла не унесли горные тролли!» — насмешливо подхватил другой женский голос, и было слышно, как несколько девушек звонко засмеялись. Хельги встал с валуна и пошел на голоса, небрежно отряхивая с плаща сухие травинки. Между невысокими, всего в человеческий рост, сосенками и березками, вверх по склону горы к нему поднимались несколько ярких живых цветков. Впереди шла Йомфру Ильмейда, сестра Альмара Конунга. Изящно придерживая подол желтой шелковой рубахи под бордовым платьем, она с привычной ловкостью взбиралась на довольно крутой склон. Поспешно сделав несколько шагов к ней, Хельги протянул руки. Задорно глянув на него, Эльмейда подала ему обе руки и, опираясь на него, вскочила на тот же выступ, где он стоял. С правильными тонкими чертами лица, с густыми светло-русыми волосами, которые гладкими волнами падали на грудь и спину, сестра Альмара Конунга была очень красивой девушкой. Ее серо-голубые глаза весьма весело блестели и бросали на Хельги завлекательные взгляды. Конунг Слеттов собирался на эту свадьбу не без мысли присмотреть и для сына подходящую невесту. Хельги шел уже 27-й год, и женитьба его ожидалась всем Слеттенландам с большим нетерпением. Знакомство с Йомфру Ильмейдой оправдывало ожидания, но не оправдывал их сам Хельги. Девушка не раз давала понять, что не откажется войти в род слеттенландских конунгов, один из наиболее древних, славных, богатых и уважаемых на морском пути. Но Хельги, которого это касалось больше всех, вел себя так, будто ничего подобного не приходит ему в голову. «Мы же с тобой уговорились смотреть самоцветный мыс, или ты забыл?» — с веселым упреком воскликнула Эльмейда, утвердившись на крутом выступе рядом с Хельги, но для надежности не выпуская его рук. «Не очень-то хорошая память у Хельги Ярла, хоть он еще так молод», — добавила одна из ее девушек, поднимавшихся вслед за хозяйкой, и остальные дружно засмеялись, как будто было сказано что-то чрезвычайно забавное и значительное. Но Хельги это не смутило. Девушки очень охотно смеются, когда их много вместе, и они везде одинаковы, что здесь, что дома, в девичьей у его молодой мачехи Кюны Асты. Внимание Йомфру Эльмейды он принимал с вежливой благодарностью, но думал о ней очень мало. Сестра Альмара Конанга казалась ему привлекательной девушкой, но совсем обыкновенной, одной из тех, каких и дома в Эльвенессе полным-полно. Ездить за море ради такой жены не стоит труда. «Ну почему ты все время молчишь?» — с шутливым отчаянием воскликнула Эльмейда. «Почему ты ничего не хочешь нам сказать? Или считаешь нас слишком глупыми? Ты прямо как... Помнишь, у Хьорварда и Сигрлин был сын, высокий и красивый, он был молчалив, у него не было имени. Однажды он сидел на кургане и увидел, что скачут 9 валькирий, и одна из них была самой статной». Торжественно принялась рассказывать Эльмейда, потом прервала сама себя, засмеялась и лукаво глянула на Хельги. «Это все про тебя, Хельги Ярл, ты точно такой же». «Может быть, ветвь ожерелий». Хельги наконец улыбнулся. «С этим человеком не стыдно равняться. И ведь в саге сказано, что Хельги и Свава вновь родились». «Да-да», — шутливо подхватила Эльмейда. «Это раньше люди верили, что герои рождаются вновь». «А ты в это веришь? Правда?» Хельги пожал плечами. «Почему бы и нет? Люди не так уж сильно меняются за века. Так почему бы и вновь не родиться таким же людям, как и те, что жили 500 лет назад? Может быть, в любом из нас возродится кто-то из тех, кто жил раньше. Понимаешь, если бы человек проживал только одну жизнь, и на этом все кончалось бы, выходит, весь его опыт, мысли, чувства были бы больше не нужны и пропали бы. Это было бы слишком глупо, чтобы я в это верил. Боги устроили мир совсем не глупо, а значит, человек должен возродиться заново. Ведь бывает так, что однажды человек обнаруживает, что помнит то, чего с ним никогда не было. С тобой так не бывает?» «Нет». Эльмейда перестала улыбаться и с недоумением покачала головой. «А с тобой бывает?» Хельги снова пожал плечами и не ответил. Едва ли она поняла, что он имел в виду. Эльмейда смотрела на него с непониманием и даже некоторым сожалением. Он говорил совсем не то, что она хотела бы услышать, и она не находила, что ему отвечать. В его спокойном лице была заметна отрешенность, как будто он только телом находится здесь и сейчас, а душой витает где-то в иных временах и пространствах. Эльмейда вздохнула. «С ним не так-то легко разговаривать. Зачем искать в себе какую-то другую, чужую жизнь, когда и своя хороша?» Сама Эльмейда не хотела бы обнаружить в себе какую-нибудь древнюю валькирию, обреченную вечно носиться по холоду между небом и морем в тяжеленной кольчуге и с мечом в руках. Тоже развлечение для девушки, приходит же некоторым в голову. Эльмейда от души жалела, что при своей красоте, знатности и богатстве Хельги, сын Хеймера, полон таких странных мыслей. Зачем ему чужие души, когда он и сам как молодой бог? Наследник Хеймера Конунга был высок, широкоплеч, и в его лице с прямыми и немного грубоватыми чертами отражался ум и внутренняя сила. Держался он учтиво, очень спокойно, был невозмутим, нетороплив и уверен, как будто весь мир принадлежит ему, и потому он никуда не может опоздать. Если бы он только спустился с неба на землю, если бы перестал ждать валькирий и раскрыл глаза на земных девушек рядом с собой.